Но действительно, слава Богу Господу за все. И сейчас мы будем снова размышлять над Словом Господним, над вот этим праздничным событием, вход Господа Иисуса нашего в Иерусалим. Действительно, большой праздник, вербное воскресенье. Уже Илья говорил об этом. А завтра начинается Страстная неделя, самый значительный, а потом Пасха, самый значительный праздник для нас, по крайней мере, российских христиан. Но вот этот праздничный день, вход Господа в Иерусалим, день как бы олицетворения вот такой земной славы, как вот какая-то передача есть, вот «Звездный час», да, вот и такой минута славы, да, вот и такая минута славы земная была вот для, в жизни Иисуса Христа. Никогда до и никогда после уже не будет вот такого его земной жизни. Он никогда уже больше не удостоится таких почестей, которые удостоился в тот день. И в то же время, размышляя об этих событиях, понимаешь, что... Ну, как вот, с одной стороны, неглубока, эфемерна вот эта мирская слава. Сегодня тебя носят на руках, а завтра ты забыт или презрен. И в то же время, насколько она неглубока и часто основана на каких-то всплесках эмоций и не, что ли, обусловлена действительно... Ну, не отражает вот действительно суть вещей. И сегодня вот мы с вами поразмышляем об этих, вспомним еще раз эти события и сделаем в своем сердце какие-то памятки, чтобы они помогали нам жить в этой жизни. И хочется... Чтобы мы, размышляя об этом празднике, ну, думали, ну да, вот этот день, когда вот везде вербу продают, или этот день, когда вот Иисуса славили, но, может быть, вот у нас была ассоциация, что это, может быть, был самый такой парадоксальный, самый контрастный день земной жизни Иисуса Христа. Вернемся к этим событиям. Что им предшествовало? Так приближалась Пасха, и потихонечку весь народ Божий стекался в Иерусалим. И то же самое делает Иисус. Он идет вместе со своими учениками, идет и, как всегда, говорит с ними, учит их, роняет в них зерна, которые должны потом взойти. И он говорит им и не находит никакого понимания. Вот если мы откроем Евангелие от Марка, 10 главу, и прочтем об этих событиях, когда вот он говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие. И вот в 24 стихе читаем вот этой 10 главы. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду войти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». И в 26 стихе: «Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: кто же может спастись?» То есть мы видим удивление, изумление, ужас даже от того, что говорит Иисус. И знаете, вот в этих событиях удивляет даже не то, что ученики его не понимали. Но в конце концов это были простые люди, рыбаки, и не они, ну, может быть, не так интеллектуально развиты. Как часто в нашей жизни нас не понимают. Но меня в этом всем изумляет то, что они в конце концов все поняли. Поняли, когда уже, казалось бы, это невозможно, когда все кончилось, когда Иисуса уже больше нет, когда все раздавлены, раскиданы, разгромлены. Казалось бы, все, конец. И о чудо! Случается то, что не должно было случиться никогда. Дело Иисуса возрождается. Из горстки учеников свет Христов распространяется по всему миру. Вот что изумляет. Вот где рука, промысел Божий. Но пока это сплошное непонимание. И вот об этом вот мы читаем немножко в 32 стихе. Иисус говорит о своей судьбе. Он несколько раз вот на протяжении Евангелия говорит об этом, но сейчас наиболее полно, вот мы читаем. Когда в 32 стиха, когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Позвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Он передает всю глубину вот этой трагедии, которая свершится через несколько дней. Но что следует за этим? А за этим следует, ну, такое контрастное, знаете, вот, ну, событие, ну, наверное, вот Шекспир бы не придумал более вот такой, знаете, трагичного хода вещей. Далее к нему подходят два ученика, братья Ведеева, да, Иаков и Иоанн, и спрашивают: Иисус, ну, сделай то, о чем мы с тобой просим. Чего же вы просите? Да вот посади нас вот по правую и левую руку, когда будешь в Царстве Небесном, во славе своей. Ну, какая глубина контраста. Конечно, Иисус, он говорит, что вы сами не знаете, о чем вы просите. Да и не моя это воля, кого куда посадить. И вот это яркое свидетельство того, что вот люди вообще в жизни слушают только то, что хотят услышать. И вот поэтому трудно так понимание. Вот мы хотим, мы это не хотим, для нас эти слова вот так уходят мимо нас и все. И вот в таком положении вот Иисус идет дальше, и вот мы читаем, что он уже подходит к Иерихону, что находится в 25 километрах от Иерусалима. Количество учеников растет, количество последователей, те, кто идут за ним. И далее мы читаем вот в 46-м, в 52-м стихе этой главы Евангелия от Марка «Чудо исцеления Вартимея». Действительно, чудо, и мы читаем эти события, вот сидит слепой, и, ну, я так представляю, что буквально вопит, вот Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И это начинает раздражать тех, кто рядом с ним. Ну, во-первых, чего он называет его сын Давидов, что он, царское величие, что ли? А потом, чего он так громко кричит? И начинает его вот так увещевать, ну, мягко говоря. Но Иисус слышит его. И говорит, подходит и говорит: иди сюда, что ты просишь? Исцели меня. И он говорит: вера твоя спасла тебя, вот по вере твоей. И он получает прозрение. Он получает прозрение и идет за Иисусом. И здесь для нас тоже два таких поучительных момента. Это то, что по вере мы получаем просимое. И то, что мы должны быть, ну, если можно так сказать, верны в своей вере, да? Как этот Вартимей, он попросил, получил и пошел за Иисусом. Так и мы в нашей жизни вот должны с верой просить, должны вот безгранично верить Иисусу. И когда мы встречаем в нашей жизни примеры вот такой безграничной веры, мы всегда получаем ободрение. Вот сейчас, вы знаете, наш брат Геннадий уехал на юг, и он уехал, и мы все с трепетом ждем, вот, это, знаете, как сводка из театра боевых действий. Вот Геннадий выехал, вот он приехал, вот он ищет квартиру, вот ее нашел, вот он ищет работу. И как-то вот, знаете, вот действительно, я с трепетом жду, когда же он вот устроится, когда же вот у него там все будет хорошо, и я скажу, жив Господь! Жив Господь, потому что вот Геннадий, брат, доверился безоглядно Господу, уехал с семьей, уехал на пустое место, и Господь его благословил. Я больше всего вот сейчас, в данный период моей жизни, хочу, чтобы я так мог воскликнуть. Хочу, чтобы было это свидетельство в нашей будничной, такой, знаете, рациональной жизни. Вот это свидетельство, что жив Господь. И давайте будем тоже об этом молиться. Но что было далее? Итак, за 6 дней до Пасхи Иисус с учениками приходит, уже подходит к Иерусалиму. И вот мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Что, значит, вот он приезжает в Вифанию с учениками, и вот приходит в дом Марфы, и там же находился Лазарь, который вот, умер, которого Иисус Христос воскресил. И вот в 9-11 стихе мы читаем, что многие из иудеев узнали, что вот был Иисус, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил. И далее, первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Вот отсюда мы видим, что вот то увеличивающееся и увеличивающееся количество народа, которое вот шло за Иисусом, по большей части было обусловлено тем, вот, что народ хотел видеть чудо. Это основной побудительный мотив вот их поступков. Стремление увидеть чудо. И об этом мы читаем же дальше, вот в этой же 12 главе, стихи 17-18. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. И вот здесь это очень важно, когда мы размышляем об этих событиях. Потому что вот в основе действительно вот это чувство желания увидеть чудо. Это зыбкое основание. И от этого буквально через несколько дней восторг, почитание, обожествление Иисуса перешло, в общем-то, в людскую ненависть. И э, Наверное, вот я почему-то, когда размышлял раньше об этих событиях, думал, что вот когда Иисус вот, входил в Иерусалим, это было буквально, ну, повальное восхищение, поклонение, почитание Иисуса. Но на самом деле, наверное, встречали его и приветствовали в основном те, вот, кто был рядом с ним. И во многом большей части народа были те, кто был к нему равнодушен, или наоборот, кто испытывал сильные враждебные чувства. Но важно, что само вот это упование на чудо очень зыбкое. Ничего не стоящая вот эта людская слава. И, ну, как-то мы с вами живем вот так относительно спокойно, не почиваем на лаврах, никто нас особенно не хвалит, не возносит на руках, да, но живем так тихо и спокойно, вот. Но я не думаю, что мы бы прошли вот с честью испытания этой славы, да, не, это не польстило бы нашему самолюбию, не возгордились бы мы, да, не задрали бы нос там, да, вот, а старались бы это избегать. Далеко не всякий, наверное, из нас выдержал бы это испытание. И когда вот встречаешь такие примеры, ну, вот сейчас вот буквально в интернете все пишут о математике Перельмане, да, вот выдающийся гений сделал открытие величайшее, там, доказал теоремы, которые 100 лет не могли доказать. Ему за это премию, там, в 2002-м сделал, в 2004-м, по-моему, премию, $1 миллион. Приезжай, ну, приедь к нам, получи. А он отказывается. Все думают, да что ж такое, может, ему это, он так хорошо живет. Да нет, живет в нищете, с мамой пенсионеркой. И тут вот на днях второй раз ему уже другой фонд премии, тоже $1 миллион. И все так, ну неужели откажется, неужели не получит? Что же ему это, да что же он делает-то такое? Ну вот фонд бы бедным отдал, еще бы куда-то там, в дом престарелых, в детский дом. И все волнуются, ну как же так можно отказываться от таких денег? Деньжищи-то какие? И все думают, да, наверное, не от мира сего, наверное, что-то у него крыша поехала. Но, друзья мои, дорогие братья и сестры, ну, конечно, не от мира сего. Но мы-то с вами тоже не от мира сего. Я подумал, а вот дай нам этот миллион, да? Были бы у нас хоть, так сказать, небольшие сомнения, да? Вот вопрос, это большой вопрос. И это тоже нам свидетельство, дорогие братья и сестры. И, конечно, вот говоря об этих событиях, это, я еще раз подчеркну, что вот этот день, это был не только эпогей его славы земной для Иисуса Христа здесь, но эпогей его непонимания, о чем мы с вами говорили. Здесь как бы вот он шел, его окружали эти две волны. Волна, такая горячая волна восхищения и холодная волна непонимания. И я думаю, когда мы настанет страстная неделя, мы будем читать вот эти события, будем вспоминать слова Иисуса, что душа его оскорбит смертельно. Я думаю, что она начала скорбеть уже в эти дни. Скорбеть от того, от непонимания и одиночества, в котором он находился. Вот этот контраст, вот этот событийный, этот внутренний. И он вот прослеживается на протяжении всей вот этой всего этого повествования. Вот мы в этой же главе от Иоанна 12 читаем вот события, когда он был в доме Марии и Марфы, и когда Мария вот не пожалела вот драгоценного мира, помазала его, отерла волосами. И опять непонимание. Иуда говорит, да что же она делает? Такое богатство, сколько же мы могли бы на эти деньги купить, да? Иисус так с грустью говорит. Она сберегла это на день погребения моего. ибо нищих всегда имейте с собой, меня не всегда. Этот контраст мы видим и вот о его плаче об Иерусалиме, о том, что сегодня говорил Илья, когда он говорит: «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему, и что сокрыто ныне от глаз твоих, если бы ты знал, но ты не знаешь, что благо для тебя». И отчасти, может быть, из-за этого контраста, противоречия, Иисус, в общем, переходит от слов к делу. Он решает показать себя действительно царем, действительно мессией. Может быть, знаете, вот чтобы, ну, чтобы скорее вот сбылось то, что должно было сбыться, да? Вот как немножко позже на Тайной вечере он говорит, обращаясь к Иуде: «Что делаешь, делай скорее». И, может быть, вот этим самым он тоже ускоряет вот этот ход событий. Вот, являясь во всей славе перед Иерусалимом, он показывает всю силу свою. Он показывает свои потенциальные возможности. Он показывает, что он реальная угроза для вот первосвященников. И что он показывает для них, что единственный путь спасти свою власть для первосвященника – это убить его. И вот этим самым он как бы побуждает их к немедленным действиям. И вот он решает явиться во всей славе своей. И мы читаем в Евангелии от Матфея, вот видите, мы так немножко о всех Евангелиях, так и здесь обращаемся. И вот в 21 главе Евангелия от Матфея с 1 стиха мы читаем, что он, когда приближался к горе Елеонской, послал двух учеников в селение, сказав, что пойдите, найдете там ослицу привязанную и молодого осла, и отвязав, приведите ко мне. Если кто спросит, отвечайте, что надобно Господу, и тот пошлет их. Все это было, все сие было, все же сие было, да сбудут среченное через пророка, который говорит: скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сиди на ослице, и молодом осле, сене под еремной. И вот ученики действительно пошли и это сделали. Ну, в этом месте, конечно, изумляет вообще само событие, да? То есть, вот он говорит ученикам, ну, как будто вот он говорит: ну, идите мне, вот, купите хлеба там. Или, ну, вот я там был в селении 30 минут назад, вот там я совсем договорился, вот а там ослица, вот с хозяином я уже все обговорено, идите там, вот, только приведите, и все, да? Но на самом деле этот удивительный пример вот божественного такого ясновидения, да? И ученики это спокойно воспринимают. Они идут, они приводят. И он, как царь, въезжает в славе в Иерусалим. И мы читаем, что действительно и одежды перед ним расстилаются, и пальмовые ветви. Вот, все как подобает. Но характерно, что вот этот въезд на ослике, это как бы символизирует то, что он пришел с миром, мирный характер его царства, не как царь-победитель в доспехах и так далее, но как царь, который приносит мир. И далее он входит в храм Божий и наводит там порядок, изгоняя из храма менял и продавцов голубей. Мы об этом мы читаем в 12-13 стихе этой 21 главы Евангелия от Матфея. И, ну, говоря об этом, конечно, вот я где-то в толкованиях читал, что вот эти менялы, они вот, при обмене имели такой доход, что если пересчитать там годовой, что-то там чуть ли не сотни тысяч фунтов стерлингов, там, Ну и, наверное, эти продавцы голубей тоже брали втридорого, потому что, ну, как говорится, за качество. Вот голубь должен был непорочный, и вот там где-то служба качества была вот такая, вот они проверяли, и потом за это соответствующую цену платили. И вот он это все разгоняет. Но удивительно то, что не получилось, он не получил никакого, не то что отпора, но возражения. Все понимали, что он как власть имущий, да, имеющий силу, имеющий на это право. Вот раньше для меня это вообще эпизод какой-то был, ну, знаете, вот, трудный для понимания. Настолько противоречил он вообще облику Христа, как источнику любви и кротости, да? Ну, отчасти, наверное, потому что я думал, ну, вот он в Иерусалим вошел, ну, и тут как-то вот храм тут подвернулся, вот он зашел так, ну, наведу порядок, думаю, так вот, заодно там, да? Но на самом деле он вошел с тем, чтобы войти как царь и навести порядок в Доме Божьем. Вошел вот так, без страха, по-царски. Это поступок царя, и это все видели, и это все, все понимали. Но вот что я думаю вот об учениках, когда все они видели, и когда пройдет всего несколько дней, когда минует эта слава, и когда все кончится. И, наверное, в душе своей каждый из них думал, ну как, что не так было? Знаете, как вот раньше революционеры там совершали революцию, брали какой-то город, и надо было там взять вокзалы, банки, там что-то там, да, как у нас там великая революция в Питере, да, и тогда вроде все нормально, да, вот революция совершена, власть взята, да, и ну они вот так, знаете, вот вспоминали, да, вот этот вербное воскресенье, вот этот вход в Иерусалим, и говорят, да вроде все так было. Вроде вошел во славе, и одежду постилали, и пальмы, и из храма изгнал всех, никакого сопротивления. Что же не так, в конце концов, было? Почему не сложилось? Не сложилось-то потому, что совсем другие цели были, совсем другое предназначение, что главная эта цель не царствие в Иерусалиме, а главная цель – его крест, его крестная смерть. И в этом основной, вот, что ли, побудительный мотив его поступков, чтобы, в конце концов, принести, не быть вот этой мессией царем, а быть агнцем, которого принесли в жертву. Есть чудесное стихотворение вот об этом Тимура Кибирова, и как-то вот случайно через Павла Бегичева я на него наткнулся. Вот хочу прочесть. Это вот об этом. «Их-то Господь, вон какой! Он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у них-то Господь, ого-го, какой! Он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой, круг трона его веселой гурьбой, Эва-Нева пляшет люд Труцкой. Быть может, и мы с тобой, но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Вот об этом мы частично должны размышлять, когда говорим о входе Господа нашего в Иерусалим. Не только о славе, но, знаете, это праздник такой с легким оттенком грусти, что называется, с слезами на глазах. И будем помнить об этом, размышляя об этих событиях. Помнить о том, что как недолговечна наша людская слава. Помнить о том, что люди часто слышат только то, что хотят услышать. И в этом причина нашего часто одиночества, непонимания друг друга. Будем помнить о том, что важно верить Господу и быть верным Ему до конца. Будем помнить о том, что слава очень зыбка и быстротечна. Будем помнить о том, как вел себя Иисус в эти дни. Будем помнить об Иисусе, который вел себя без страха, что называется, и упрека, прошел свой путь до конца, чтобы обрести для нас с вами венец вечной жизни. И пусть Господь и нас сделает такими же верными и решительными. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно, что мы...